Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет. Когда найдет, он будет потрясен. И если он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать над всеми. Евангелие от Фомы.
Лет назад Господь прислал на землю своего Сына Иисуса, который принес миру весть о 9 заповедях блаженства и о Царстве Небесном, в которое каждый может попасть, если будет неукоснительно исполнять все эти заповеди. То есть отныне у человечества появлялась цель и появлялся путь, следуя по которому можно получить желанную награду. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. Но это было только начало божественной программы. Конечная же цель ее, которую еще можно назвать светлое будущее, подробно изложена в молитве «Отче наш», которую Иисус, выполняя Божью волю, также дал людям 2000 лет назад. В этой молитве есть такие слова: «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Фактически именно в этой молитве и заключена та самая божественная программа, та самая главная цель, поставленная Господом перед нами, построить и на земле Царствие, подобное Царствию Небесному, основанное на принципах Царствия Небесного. 2000 лет наши предки шли к осуществлению предначертанного Богом. Труден был этот путь, во время которого Господь не раз проверял на праведность наши души. Например, в октябре 1917 года, когда в России к власти пришли большевики, открыто провозгласившие атеизм. Вместо Царствия Небесного они объявили о строительстве коммунизма, по сути ставшего их новой религией, их видением светлого будущего. Марксизм-ленинизм и ЦК КПСС вместо Библии и Слова Божьего, а во главе всего этого в качестве главного божества – идол. Чем все это закончилось, мы уже знаем. Да, собственно, подобный исход был предрешен еще в самом начале, поскольку нельзя построить светлого будущего с идолом. Две тысячи лет Бог испытывал наши души на праведность. 2000 лет мы шли к осуществлению божественного замысла, и вот настало третье тысячелетие. Тысячелетие строительства на земле Царствия Небесного. Настало время исполнить волю Господа. Но что же такое Царствие Небесное? Удивительно, но детальное описание его устройства можно прочесть в Библии, а в храмах увидеть его образ. В этом царстве царь Господь Бог, Бог Вселенной. Его Сын Иисус Христос царь Солнечной системы, правительство, законодатели, апостолы. Национальное собрание – это святые чудотворцы. В этом царстве существует принцип единоначалия Господа. Все апостолы и святые чудотворцы слышат Его голос, а Он читает их мысли в их разумах. Все исполняют Его волю. В царстве действуют простые, ясные и вечные божественные законы. Любой человек может обратиться со своей просьбой к Господу, Сыну, Апостолу, Святому, и они тотчас ее решают, не требуя оплаты. В этом царстве нет зла, обмана, греха. Там главное богатство – мудрость разума. Чтобы построить на земле Царствие Небесное, нужно, как и при начале любого строительства, найти и подготовить все необходимые для этого кадры. А вот как их найти, в этом и должна помочь новая отрасль науки – геология интеллекта, которую разработал петербуржец Валентин Карелин. А подсказку он нашел, опять же, в Библии.
Существует мнение, что Библия на семи замках, ключи утеряны. Ничего не утеряно. Все есть, все открыто, только надо поискать там духовный смысл. Он говорит, вот это твоя задача. Разберись. Я там все написал. Все описал свои законы, описал наказания. Разберись, все будешь знать.
Но почему же мы не видим в Библии то, что с легкостью находит Валентин Карелин? Почему то, к чему он нас призывает уже два десятка лет, по-прежнему воспринимается нами с недоверчивой улыбкой? Почему мы охотно соглашаемся с тем, что цель традиционной геологии – нахождение и добыча полезных ископаемых, и в то же время не желаем понять, что с помощью геологии интеллекта можно с легкостью выявлять гениальных людей?
Мешает то, что мешало Архимеду. Когда он сказал, дайте мне точку опоры, я переверну мир. Ну, его восприняли вообще какой-то сумасшедший. Какую ему точку, где ему найти эту точку, и как он будет эту землю переворачивать. А он-то другое сказал. Он сказал, дайте мне опору на власть, чтобы меня церковь не травила. Дайте мне возможность работать над наукой свободно, и я вам переверну мир представлений. Не физический мир он собирался переворачивать, а мир представлений, мир мироустройства, как бы так можно сказать. И вот сегодня тоже наступил вот этот момент, когда нужно попросить точку опоры на власть, на науку, не на всю. Достаточно найти вот какой-то один такой слой, там, я не знаю, ядро какое-то, на которое можно было бы опереться, и мы в течение года перевернем вообще миропредставление.
В VI веке до нашей эры на фронтоне Дельфийского храма Аполлона была высечена загадочная фраза «Познай себя, человек». С тех пор прошло уже 26 веков, и хотя ответ все эти годы лежал на поверхности, мы до сих пор так и не смогли расшифровать подлинный смысл этих слов. Да, человечество в своем развитии добилось многого. Мы гордимся достижениями нашей науки, с помощью которой осуществили свою давнюю мечту, поднявшись в космическое пространство. Мы изобрели телевидение, радио, компьютер, интернет, средства мобильной связи и многое другое. Но все это лишь показатель уровня научно-технического прогресса, каковым объявил себя минувший 20 век. Человек же так и остался непознанным. Хотя справедливости ради надо признать, что медицина, именно она объявила своей целью изучение человека, добилась определенных успехов. Но в чем? Наше тело состоит из различных органов, которые тесно взаимодействуют друг с другом. При этом у каждого из них свое предназначение. Сердце гонит кровь, легкие служат для дыхания, органы чувств – для лучшей ориентации в пространстве и комфортного существования человека в окружающей среде. А раз так решили ученые, значит, все надо изучать по отдельности. Отдельно нервную систему, отдельно систему кровообращения, пищеварения, мозг и так далее, что и было сделано. В результате подобных исследований действительно мы научились справляться со многими болезнями, пересаживать человеческие органы, вплотную подступили к проблеме старения и продления жизни, проникли внутрь человеческой клетки и уже почти приступили к клонированию себе подобных. Но все это опять же лишь показатель уровня развития медицины, досконально изучившей не душу человека, не его разум, а только его материальное тело.
Сегодня человек зашел в тупик вместе с наукой, зашел в тупик почему? Потому что мы все рассматриваем с середины. В Евангелии от Филиппа там спрашивают, апостолы, его ученики спросили, каков будет наш конец? А он говорит, спросите, каково начало. А мы с вами берем и изучаем только середину. Вот взяли человека, вот он есть какой, и начинают его изучать. А в начало-то не вернулись, не пришли, не посмотрели, как он в начале-то был вот сотворен и создан. Если у нас какое-то происходит событие, мы опять берем середину, берем какую-то точку, когда возникла эта конфликтная ситуация, но никогда не идем в начало. А почему она возникла? С того момента, когда было все нормально, все спокойно. Вот так устроен человек. Поэтому сегодня, для того, чтобы понять, как устроен мир и как устроен человек, нужно просто пройтись по этому учению, а это и есть учение, или источник. А слово «истина» означает «из истока», а источник – вот это и есть.
Мы знаем, что все вещи и предметы, окружающие нас, имеют свое предназначение. Например, одежда нужна для того, чтобы прикрывать и согревать наше тело. Автотранспорт для быстрого передвижения грузов и пассажиров. Дома нужны для жилья. И только человек не имеет четко обозначенного предназначения. У каждого из нас оно свое. Мы все разные. Даже в геройстве и трусости, подлости и благородстве нет одинаковых поступков. У нас у всех различные судьбы, характеры и различные способности. Про одного мы говорим, этот человек талантлив, у него дар Божий. А этот дурак, бездарный. Тем самым мы признаем, что один пошел по пути своего предназначения, а другой нет. Стоит поменять человеку род своих занятий, и он преображается на глазах, он начинает добиваться успехов.
Каждый должен заниматься своим делом, тем, которому он предназначен. А чем он предназначен? Как определить, чем он предназначен? А все зависит от того, сколько у него и каких знаний находится в его разуме. И как бы перед тем, как поселить эту душу, условно Бог как бы смотрит, так, этот Иванов Иван Иванович, чем он у меня там в прошлых воплощениях-то, чем занимался? Ага, тут политикой, так, тут политикой, тут правом, тут наукой, тут еще. Ну, у него там столько знаний, пусть будет у меня политиком. Вот это и есть предназначение. И самое главное, надо узнать это предназначение.
Но мы до сих пор так и не научились узнавать не только предназначение своих детей, но и даже свое собственное. И продолжаться это будет до тех пор, пока мы не изменим в корне нашу систему воспитания и нашу систему образования. Пока не поймем, что воспитание – это восстановление питания, но не материального тела, а его души. Питание посредством вразумления, то есть из разума Бога в наш разум. Причем вразумление не с помощью слов, а только с помощью образов. На этих же принципах должно строиться и образование, то есть образов давания. Чтобы организовать этот процесс, процесс вразумления, нужно поверить Господу. Не в Господа, как мы все привыкли считать, а Господу. И воспитать в себе страх Господень. Но не как страх перед Его наказаниями за наши грехи и ошибки, а как страх остаться без Него, без Его поддержки. Мы побывали в детском саду. провели опрос среди учеников 11 класса одной из школ Петербурга. Никто из выпускников не изъявил желания выбрать будущую профессию, следуя своему предназначению. И не потому, что не хотел. Просто никто из них так и не осознал, какой путь ему уготован Богом в этой жизни. С помощью Валентина Карелина сейчас мы знаем, какие таланты даны этим школьникам. Это он выяснил, узнав лишь их имена и фамилии. Послушаем их ответы.
Мне все равно, лишь бы только не инженером и не врачом.
Пойду на экономический, а там посмотрю.
Мне бы, наверное, хотелось какую-то более практичную профессию, может быть, там что-то связанное с бизнесом. Скорее всего, буду генетиком.
Поступать буду в Финек, на маркетинг, наверное, буду в будущем управлять каким-нибудь предприятием.
Наверное, пойду все-таки на менеджмент, на экономику.
Я уже имею очень большой опыт общения со студентами. За 32 года прошло несколько тысяч буквально через меня. И вот ты чувствуешь, что не каждый студент нашел именно то место, где бы ему следовало учиться. И не нашел свое предназначение в жизни в дальнейшем. И потом очень показательно, когда ты смотришь, как твои сокурсники устроились, где они работают, куда они ушли, твои выпускники. И поэтому невольно задаешься мыслью, что, а может быть, надо было бы как-то заранее более качественно проводить какое-то тестирование, которое позволило бы каждому человеку вот не терять темп, не терять годы жизни на то, чтобы через какое-то время понять, да, я ошибся, я хочу пойти в другой вуз.
Хорошо, если человек вовремя поймет, что избранный им вуз не для него. А если, поняв, все-таки по инерции продолжит учение, а точнее мучение, которое только усилится, когда он пойдет работать по избранной специальности. В итоге общество получит разочаровавшегося в себе человека, лишенного возможности пользования своим разумом. Он пойдет по жизни в сомнение, то есть в собственном мнении и беспокойстве, получая справа и слева удары судьбы, при этом перекладывая вину за ошибки и потери на других, идущих рядом. Недавно Валентин Карелин исследовал один из петербургских вузов. Картина получилась ошеломляющая.
Мы нашли супергениальных 85. Но когда смотрели по факультетам, ну вот, допустим, там факультет, связанный там с электрикой, то есть получает там специальность инженера электротехника. Ну вот, а там, значит, попали туда одаренные. Один поэт, один артист, один пастырь, один банкир, один полководец. Вот такие. Представляете? И ни одного технаря, как говорится. Вот что происходит.
Но, предположим, человек пошел в вуз по своему предназначению. Получит ли он истинное высшее образование, даже окончив институт с красным дипломом? Оказывается, нет. В институте мы получаем лишь небольшую специализацию знания о материальном мире, профессию. Но не получаем знания об устройстве духовного мира и мира разума. Таким образом, высшее образование находится на начальной ступени. К счастью, это уже начинают понимать некоторые наши ученые, такие как, например, Александр Синяков.
На мой взгляд, сейчас происходит как бы уклон в технологии, в технологическую сферу, компьютерные технологии, производственные технологии, биоинженерия и так далее. Но, на мой взгляд, в конце концов, мы опять будем где-то заходить в тупик. Так же, как мы зашли в тупик, и это может подтвердить наш академик Наталья Петровна Бехтерева, которая всю жизнь занималась проблемой мозга и мышления, и она пришла к выводу, что она не понимает, как же происходит мышление, куда же уходит сознание, откуда сознание приходит.
На эти вопросы, недоступные до сих пор нашим самым крупным ученым, уже давно ответил Валентин Карелин. С помощью биокомпьютера, о котором мы уже говорили. Более того, он разработал особую систему высшего интеллектуального образования, не похожую на все существующие. Она заключается в следующем. У каждого ученика есть несколько учителей в школе и институте. Эти учителя, в свою очередь, также были учениками, а у них были свои учителя. Итак, сдвигаемся на тысячелетия в историю и видим массу учеников и посредников учителей. Но вот подошли к первому человеку. А у него был первый учитель, Господь Бог. Учитель вечно живой. Значит, надо организовать класс, где бы по всем предметам учителям, классным воспитателям и наставникам был бы Господь Бог. И такой класс, точнее классы или курсы, которые Валентин Карелин назвал лабораториями, уже созданы в нескольких городах России. В этих лабораториях люди достигают больших высот без так называемого высшего образования, которое дают в наших вузах. Определив с помощью Валентина Карелина свое предназначение, овладев биокомпьютером, они делают открытие. Евгения Сафонова как раз одна из таких учениц Карелина, которая открыла в себе способности к целительству, а также способности к толкованию Корана.
В себе я, конечно, заметила очень большие изменения. То есть я начала общаться с Богом. Я начала получать ответы на свои вопросы. То есть если бы мне надо было решить какую-то проблему или передо мной стояла задача, я могла ее решить уже не ходя там неделю, думала, как раньше было, а непосредственно спросить могла у Бога, и Он мне сказал, вот, как поступить.
Среди нас есть множество людей, которые, не имея высшего образования и не проходя обучение у Валентина Карелина, но умея, не догадываясь о том сами, интуитивно общаться с Творцом, вдруг в одночасье с изумлением обнаруживали в себе способности, лежащие в области, прямо противоположной области их профессиональной деятельности. Например, Анатолий Муравьев. Он всю жизнь проработал на стройке простым электриком, и вдруг его неудержимо потянуло в математику, а в итоге он решил вычислить ни много ни мало возраст самой Вселенной.
Вселенная существует 447 миллионов лет на сегодняшний день.
Но самое поразительное, занятия математикой помогли Муравьеву, прожившему абсолютно немым 24 года, вновь обрести речь. Максим Петровский также не заканчивал вуза, но однажды он засел за научную работу, касающуюся краеугольных понятий физики и философии. Работа оказалась настолько оригинальной, что ею заинтересовались крупные зарубежные ученые и даже выставили ее в 98 году на соискание Нобелевской премии. Премии, правда, он не получил, она досталась другому, но тому, который написал подобную же работу только чуть раньше Максима.
Дело в том, что сам процесс написания этого, он абсолютно минует вот какую-то мыслительную деятельность. То есть рука пишет сама.
То есть откуда-то изнутри идет?
Да. Причем есть абсолютная уверенность в том, что это правильно.
Но есть люди, которые не интуитивно общаются с Богом, а просят его помощи в чем-то. И таким Бог открывает как бы шторку, чтобы они смогли увидеть именно свой путь, пойдя по которому могли добиться желаемого, сделать открытие, написать стихи и так далее. Уже после войны ребенком, подорвавшись на мине и потеряв обе руки, Леонид Птицын все же сумел стать художником, имя которого знают во многих странах мира. Бог услышал его внутреннюю молитву и сделал все, чтобы Птицын добился своего. Раскрывая с помощью своей науки, с помощью геологии интеллекта способности людей, определяя их предназначение, Валентин Карелин не останавливается на достигнутом. И уже сейчас предлагает обследовать все 500 школ Петербурга и выявить учащихся с гениальными способностями, указав им их предназначение, и в течение года научить их мыслить. И эти школьники в будущем смогут превратить Петербург в столицу разума мира.
Сразу после революции было выслано из России 200 самых выдающихся ученых, деятелей искусства, артистов, режиссеров и так далее, экономистов, научных деятелей. Но вот И фактически рухнула наука 200. То есть для России было тогда, когда Россия занимала первое место в мире вот, по интеллектуальному потенциалу, 200 ей хватило. Ну вот, то сегодня мы можем в состоянии найти 2000, как нечего делать.
Итак, цель ясна, путь указан. Осталось главное – встать на этот путь и, наконец-то, приступить к строительству на земле царствия, подобного небесному, приступить к строительству светлого будущего. А то, что это у нас непременно получится, Бог уже давно знает.